Справимся вместе.
Продолжаем наш эфир программы «Справимся вместе». В студии Павел Астахов, адвокат ваш и ведущий этой программы. Значит, я напоминаю, чтобы ответить на ваш вопрос, дозвоните нам 84-95-95-95-912. Вот у нас уже есть звонок. Или в Телеграме присылайте ваши вопросы. Из Телеграма точно вопросы войдут и в следующую программу, и в это отвечу. Слушаю вас, говорите, давайте звонок. Как вас зовут?
Здравствуйте, Александр Юрьевич Саратов. У меня вопрос такой, а какая разница, кто отказывает, отменяет отказ в возбуждении уголовного дела, прокуратура или суд?
Спасибо. Спасибо, Александр Юрьевич, вы к красному дозвонились. Нет, ну что значит, кто отказывает? Вы уже настроены на отказ суда, но вы же в суд не обращались. Я вот хотел вам еще раз разъяснить. Статья 125, чем хороша? Она так называется. Судебный порядок рассмотрения жалоб. То есть любое постановление органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, там есть руководитель у вас в переписке, в возбуждении дела или в прекращении дела, любые другие действия или бездействия, решение любого начальника любых подразделений, орган дознания или следственный орган, неважно, прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников судопроизводства, вот запомните эту фразу, способны причинить ущерб конституционным правам и свободам, это вот основание ваше для обращения в суд, да, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения данного деяния. Вот вы указываете, что была фальсификация протоколов. Вы указываете, что были совершены преступные мошеннические действия. Значит, если по месту производства, куда вы обращались много раз, судя по той переписке, которую присылаете, вам отказывают все время, и если прокуратура тоже не находит, ну, составьте заявление в суд, жалобу, и подайте ее. Пусть суд разберется. Я понимаю ваш пессимистичный настрой, но то, что вы так долго боретесь, и так, то, что вы настойчиво продолжаете идти по этому пути, все-таки вселяет надежду на то, что этот вопрос может быть решен. Дело в чем? Дело в том, что суд районный, если вдруг он не станет на вашу сторону, идете дальше, в городской, из городского, значит, дальше в апелляционную инстанцию, в кассационную инстанцию, доходите до Верховного суда. Если этот вопрос Верховным не будет решен, ну, тогда уже мы все вместе разведем руками и скажем, наверное, что-то там не так. Может быть, нас что-то не так. Но надо пройти этот путь. Идите по нему. Суд – это лучшее место. Пускай туда приходит прокурор. Прокурор обязан участвовать в этом процессе. Вот в таком судебном деле рассмотрение жалобы по 125-й прокурор должен участвовать. Пройдите этот путь. И тогда мы с вами вернемся к этому вопросу и пойдем дальше. Я вам скажу, что у меня есть несколько дел в производстве. Одно даже меня касалось. Когда со мной следователь Генеральной прокуратуры судился, считая, что я в своей жалобе что-то там не так про него написал. Мы дошли до пленума Верховного суда. 5 лет на это понадобилось, понимаете? Началось все в 2000 году и закончилось пленумом суда в 2005 году, который разъяснил, что адвокат и следователь в уголовном процессе не могут их отношения регулироваться гражданским процессом. Не могут. Он не может сказать, что на меня написали жалобу и тем самым меня оскорбили. Ну да нет, я же пишу жалобу по тем основаниям, которые мы видим, или мой подзащитный говорит, что так-то и так-то. И проверяются они соответствующим образом. И нельзя это разрешать по правилам гражданского процесса. Вот для этого понадобилось плену Верховного суда собрать. Но мы прошли этот путь, да, 5 лет. Поэтому я понимаю, о чем говорю, и прошу вас пойти теперь по судебному пути. Есть звонок, слушаю вас.
Да. Здравствуйте, Павел Здравствуйте. Алексеевич. Меня зовут Елена Нежнова, я из Подмосковья.
Да, Елена, слушаю вас.
У меня такой вопрос. Конклюдентные действия, да, вот есть такое понятие.
Еще раз, как?
Хотел получить...
Как скажете?
Конклюдентные действия, да?
Вы сами, да, это как говорят, пожалуйста, по буквам, американцы любят это. Конклюдентные действия?
Да, то есть это те действия, которыми гражданин подтверждает свое намерение исполнять какое-либо обязательство. С этим я сталкиваюсь, ну, думаю, как многие другие, например...
То есть это явное намерение совершить сделку, правильно я вас перевожу, правильно?
Да. Угу, да, так. Да.
Давайте по-русски это... говорить. По-русски давайте говорить. Хорошо, человек выражает явное намерение совершить сделку. Это статья 158 Гражданского кодекса. Так. Слушаю вас.
Да, с этим я сталкиваюсь, ну вот, в частности, в ЖКХ, когда перед тобой возникает необходимость платить, там, ну, не знаю, за какие-то дополнительные услуги, там, за домофон, за еще что-то, то есть то, что ты обязан уже оплачивать только потому, что единожды
да, потому что им хочется кушать, как в басне, да? Только потому, что им хочется кушать.
Так. У меня вопрос следующий. Как можно от этого избавиться, если можно? Потому что иногда даже бывает, что человек не в курсе, что он это оплачивает, так как эти платежи включаются в общий платеж. Вот, и, ну, когда начинаешь разбираться, тебе говорят, что а вот, вот это вот оплатили один раз, значит, вы с этим согласились, и теперь вы пожизненно обязаны это оплачивать. Можно ли
расторгнуть такого? Я понял, о чем вы говорите. Давайте разделим. Если говорить о конклюдентных действиях, то это в той ситуации они только могут существовать, когда подразумевается, что есть устная форма сделки такой. Устная форма. Что касается ЖКХ оплаты, вы договор на предоставление услуг в свое время в той или иной форме подписывали и согласались с тем, что вы будете платить. А, собственно говоря, вы не можете не платить, потому что либо вы платите управляющей компании, которую правительство Москвы предоставляет, да, там, жилищник, как она называется, либо ваше ТСЖ в доме организовалось и с вас получает эти деньги. Вы же сказали, что речь идет о том, что какие-то платежи, которые вы и так должны заплатить, вы приходите, платите, они это воспринимают как долг. Ну, а в чем проблема-то? От чего вы хотите отказаться? От исполнения договора по оплате жилищно-коммунальных услуг? Или от чего?
Нет, не жилищно-коммунальные услуги, дополнительные услуги, такие как, например,
дополнительные.
Домофон, там...
А, понял. То есть они вам включают, считая, что вы на это согласились. Значит, у вас кто, управляющая компания или жилищник? Кто вами руководит там? Кто у вас деньги
получает?
Управляющая компания. Я так понимаю, что вы приходите к ней, и, говоря о конклюдентных действиях, посмотрели друг на друга, поулыбались и все-таки решили заплатить. А вы придите и скажите, давайте-ка мы перерасчет сделаем. Вот разделите мне, пожалуйста, весь платеж прям по пунктам, где за что я плачу. И укажите, значит, домофон. Я за домофон разве должна платить? Потому что это не жилищно-коммунальная услуга. Это совершенно другое. Это дополнительное устройство. За домофон деньги с вас берут на основании какого-то решения, которое там состоялось у них, и они вам выставили этот счет. Вы согласились на это платить? За это платить? Или нет? Вам надо провести сверку. Надо прийти с ними, произвести сверку подробную достаточно и разобраться, за что и где вы платите и по каким основаниям. Скажите, я хочу знать свои права. Расскажите мне. Здесь я плачу, потому что я договор с жилищником заключила, а здесь я почему плачу? Потому что вам так хочется. Если это так, я за это платить отказываюсь. Вот и все. То есть вы имеете право выбирать, за что платить или не платить, все, что кроме того самого договора по ЖКХ у вас. Поэтому, Елена, да, идите с ними и разговаривайте, сядьте подробно, возьмите листочек, ручку, пусть они вам распечатают все, и под каждый платеж, что там, ну, не знаю, мусор, тепло, свет, газ, электричество и так далее, уборка площадок, содержание лифтов, напишут, на основании чего вы платите. То есть не конклюдентное действие, о котором вы сказали, когда покивали головой, посмотрели друг в глаза, улыбнулись и решили, что так оно и есть. Да нет. Потому что, я вам напомнил, та самая статья 158 Гражданского кодекса, она говорит, это только в том случае действует, когда в устной форме совершается сделка. У вас никакой устной формы сделки здесь нет. Вы платите совершенно конкретные деньги за конкретные обслуживания. Вот и все. Есть это в договоре, значит, платите. Если нет, какая тут конклюденция? Никакой тут конклюденции нет. Я не соглашался на это, скажи. Вы заблуждаетесь. Давайте будем перерасчитывать и вычитать. Так, продолжаем наш эфир. Звоните, пожалуйста, по телефону 84-95-95-95-912. Либо... Сейчас мы посмотрим вопросы. Так. Ага. Хорошо. Еще очень интересная правовая новость есть, которую я хотел, конечно, вам рассказать, о которой. Вот мы часто такое бывает, да, звонок я вижу есть сейчас, буквально два слова. Часто, некоторые прибегают к такой услуге банковской, как хранение в ячейке банковской. Драгоценностей, документов, каких-то нам дорогих вещей, денег иногда, помимо счета. И вот однажды, ну, не однажды, а такое периодически где-то бывает, редко, но бывает, украли деньги у девушки. Она пошла в суд, и так получилось, что местные суды все встали на сторону банкиров. Почему я рассказываю про эту девушку? Она проиграла все суды, пошла в Верховный суд и говорит, как так, у меня ячейку вскрыли, украли деньги. А банк сказал, извините, мы даже не знаем, что у вас там лежало. Мы вам дали на условиях конфиденциальности эту ячейку, пользуйтесь. Что вы там держали, в каком количестве, мы не знаем, мы за это ответственность не несем. И вот Верховный суд вынес решение и решил очень острую проблему. Он сказал, что ответственность банк за содержимое ячейки все-таки несет. Даже если в договоре написано, что банк не отвечает за это. Потому что такая ссылка теперь будет ничтожной в договоре. И вот теперь все эти решения суда на основании вердикта Верховного суда должны быть пересмотрены. Давайте вопрос слушаем. Алло.
Алло.
Да, говорите, как вас зовут? Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Сергеев Посад, фермерское хозяйство.
Слушаю,
у меня ситуация таким образом сложилась. Значит, представители местной власти, я считаю, что незаконно вывезли имущество, оборудование, технику.
У вас забрали, и... да?
Да, то есть практически
на вывезли каком основании?
Незаконно внести. Что?
На каком основании? У вас долги какие-то были, задолженности были или что?
На основании под видом вывоза с прилегающей территории мусора, там была незаконная свалка, с прилегающей территории. И, значит, под эту марку, без единого документа, без предписаний службы приставов, без решения суда, в решении суда было сказано только с прилегающей территории вывести мусор, ну и там разные остатки, там корней, ветки. Вот. Они, соответственно, под эту марку вывезли оборудование, фермерское хозяйство, технику, имущество. При этом никаких, абсолютно никаких документов не выдвигая. Разместили непосредственно на муниципальной площадке в городе Сергиевом Посаде. Я подал 6 заявлений в наши органы правоохранительные. Получил 6 отказов в возбуждении уголовного дела. И у меня вопрос. Могу ли я подать непосредственно в суд для того, чтобы хоть уголовное дело на этих людей возбудили.
Да. Николай, вот вы очень хорошо слушали нашу программу в начале. Я рассказывал про статью 125-ю, волшебную, которой сам часто пользовался и пользуюсь в адвокатской практике, даже рассказал про то, как Конституционный суд пошел и создал такой прецедент. Статья 125-я Уголовно-процессуального кодекса. Набейте в интернете, в телефоне и вы увидите. Судебный порядок рассмотрения жалоб. То, что вам 6 раз отказали в УВД. Вы могли либо вышестоящий орган обжаловать, но чем это закончится, мы примерно понимаем. Потому что если даже вы напишете в МВД России, они все равно спустят на землю для того, чтобы им там отписали, ситуацию объяснили, и, скорее всего, так и утвердят этот отказ. Поэтому не надо терять время. Пишите заявление в суд по месту совершения. Значит, какой там это у вас район Сергиева Посада? Ну, неважно, вы выясните, да, выясните подсудность, какой суд за это отвечает, значит, территориальность. И подаете заявление. И в нем указываете обстоятельства происшедшего, прикладываете туда документы, что вот так и так, эта техника была, ее увозили, вот есть свидетели, вот есть документы, может быть, есть видеофиксация какая-то или фотофиксация. А дальше прикладываете те самые 6 отказов в возбуждении дела и пишете, что незаконно отказывают в возбуждении дела, потому что признаки состава преступления есть. Была похищена чужая техника. Вся эта техника, наверняка, я так подозреваю, она имеет какую-то регистрацию, правда? Вы ее приобретали, есть документы на нее. Поэтому идите в суд, конечно. 125-я статья Уголовно-процессуального кодекса как раз вам в этом поможет. Подавайте в суд, а потом, когда состоится, не забудьте нам позвонить. Ну, это, я так думаю, месяц через 2, через 3 произойдет. Может, быстрее. Да. Хотя, знаете как? Нет. Сейчас я вам скажу точно. Значит, 14 суток судья берет на то, чтобы проверить все это. Через 14 суток, он должен принять дело производства и уже рассмотреть его. Вот так. Поэтому быстро достаточно все пройдет. Давайте, действуйте, Николай. Право любит недремлющих. Этот тезис сформулировали в древнем римском праве, и до сих пор он актуален. Так вот, как я уже сказал, Верховный суд разъяснил, что все-таки банки несут ответственность, и никакие там внутренние правила хранения ценностей в этих ячейках, которые мы иногда снимаем в банке, не могут противоречить действующему закону. Поэтому, если что-то пропало, банк за это должен отвечать. Еще одна интересная правовая новость касается того, что в Госдуме значит, разъяснили порядок того, как жена может запретить мужу брать кредиты. Вот такой возник вопрос. Мы говорили в прошлой программе о самозапретах кредитов, а теперь оказывается, что и жены могут нам запрещать тоже брать кредиты. Поэтому это тоже возможно. Это как бы в продолжение, в развитии того закона, который принимается в Государственной Думе. У нас есть звонок, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Павел, меня зовут Александр,
да, Александр.
Я из Волжска, Волгоградской области.
Да, был я у вас, Александр, да.
В советское время отец был награжден орденом трудовой славы, и в 91-м году его украли, то есть квартиру обокрали, и в том числе вынесли этот орден. Вот я бы хотел узнать, может он его как-то восстановить? То есть я вот нашел постановление президента 1099,
да.
И там, соответственно, указано, что имеет право, но только в случае, если потери в результате стихийного бедствия, боевой обстановки или какой-либо другой чрезвычайной ситуации.
Да, вы совершенно правильно вот прочитали, да. Потому что действительно восстановить можно, но восстанавливается в виде дубликата, вот, либо муляжа, в зависимости от обстоятельств, при которых был утрачен орден. Вообще, по общему правилу, награды ну, в том же виде, в котором они были, не выдаются, не восстанавливаются. Но муляж, именно вот такая копия этого ордена, она может быть выдана. Надо подать заявление соответствующее. У вас есть этот самый портал госуслуги, посмотрите, куда обратиться. Я сейчас, если дадите мне секунду, то я посмотрю, скажу.
Нет, там есть дополнение, ну, не дополнение, еще один пункт в этом указе о том, что если другие обстоятельства, тогда награда не выдается, а выдается просто справочка о том, что типа была награда. Но документы-то у него остались, справочку ему не надо, а вот хоть муляж, хоть что, я думаю, он будет рад.
Попробуйте подать, в принципе, а папа жив, да, еще, да?
Да-да-да, там указано.
А, все понятно.
Если нельзя, жив.
Александр, давайте я по ходу нашей программы отвечу вам, куда, как правильно обращаться. То есть вы имеете право подать такое заявление, надо подать. Потому что, чтобы получить ответ, надо это сделать обязательно. Вот. А мы продолжим пока просто наш эфир. Подскажу, куда подать в Волжском, да, Волгоградской области. Так, значит, и говорил я о том, что в Госдуме рассказали о том, как жена может запретить мужу брать кредиты. Но это в том случае, когда у них, например, заключен брачный договор, вот, и в этой ситуации, когда брачный договор заключен, раздельное существование имущества происходит, и раздельное пользование, то здесь по брачному договору, в принципе, они по долгам друг друга не отвечают. И тут проблема в чем? Что совместным имуществом являются не только активы, то есть не только деньги, какие-то объекты материальной собственности и так далее, но и обязательства. И когда один набирает эти обязательства, и если нету разделения пользования этим имуществом, нету соответствующего договора, то тогда другой супруг автоматически отвечает. И совершенно справедливо жена задает вопрос. Слушай, дорогой, ты набрал столько кредитов, а ты же понимаешь, что половина бремени на меня ложится, потому что это тоже наше совместное имущество. Поэтому в этой ситуации жена имеет право обратиться с тем, чтобы ограничить мужа в получении кредитов. Вот у нас есть звонок. Буквально у меня на прошлой неделе похожая ситуация. Молодая девушка, 21 год, была замужем за парнем, год они прожили. Он набрал такое количество кредитов, как казалось, еще его мама набирала кредиты, что в конце концов он еще и на нее повесил кредит. И сейчас она квартиру теряет из-за того, что прогарантировала кредит не своей квартиры, а квартиры своей бабушки еще. Представляете? Бабушка из трехкомнатной квартиры выселяется, пожилой человек, дай бог ей здоровья, вот за эти кредиты. Поэтому самое ограничение кредитов – важная новация, которую надо использовать. Звонок, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей, я из Ростова. Я по такому вопросу. У меня умер родственник.
Так.
Умер родственник, но умер он...
Да, я слушаю вас, мы вас слышим.
Алло. Да, ну, значит, умер он в 23-м году, в прошлом году, но в свидетельстве... Алло.
Да, я вас слышу, говорите, мы молчим, значит, слушаем, да.
Ага, значит, но точная дата смерти не установлена. И в морге выписали дату, что 2023 год. Вот. Но в пенсионном фонде сказали, что точная дата не установлена, а пенсию он последний раз получал в июле месяце. Но он злоупотреблял спиртным, и он мог и не получать пенсию. И на этом основании сказали, что полгода уже прошло, и погребение вы не получите. Хотя дата выписки свидетельства о смерти 31 января. А вот правильно они поступили или нет?
А вы имеете в виду погребальные вот эти 17 тысяч рублей, которые выплачиваются?
Да, да, вот эти, которые выплачиваются. Они говорят, он пенсию не получал с июля месяца, и, значит, мы от этого времени
нет. Считаем. Я говорю, они не правы. Они не правы, потому что пенсию действительно он мог не получать, потому что, ну, не обращался. Ну, действительно, как вы говорите, пьющий человек был. Это не устанавливает дату. Все сомнения должны в данном случае толковаться как раз в вашу пользу. Поскольку даты нет, надо исходить из того, что, как написано, 31 января 2024 года погребение, они обязаны вам эти деньги выдать. Значит, подайте заявление в письменной форме. Если отказали вам в письменной форме в заявлении, обратитесь в вышестоящий орган. Кто там у вас этим занимается?
Они уже мне прислали отказ в этом. Я написал письменное заявление, они написали отказ, что это прошло полгода вот на основании там пункта.
А кто подписал отказ? Какая инстанция?
Начальник пенсионного фонда отдела района.
А, района. Вот, у вас есть пенсионный городской или пенсионный областной фонд. Напишите туда жалобу на незаконный отказ, да, получите оттуда ответ. Если они не урегулируют этот вопрос, я вам рекомендую в простой письменной форме написать заявление в суд на незаконный отказ в получении этих денег. Я считаю, что суд станет на вашу сторону. Я так понимаю, что вы пожилой человек, пенсионер. Ну, потратьте. Можно, да, в суд пойти без адвоката, без всего. Просто приложить копию документа о том, что 31 января 2024 года погребение состоялось. Вы же деньги-то тратили 31 января, а не в июле 2023 года, правильно? И компенсация должна быть конечно, за это погребение, а не за то. Поэтому они валяют дурака, конечно, чтобы не выплачивать деньги. Как будто свои из кармана достают. Я вам советую написать жалобу в городской пенсионный фонд, да, или областной пенсионный фонд ростовский, и параллельно подать заявление в суд, ваш в районный суд, обжаловать действия пенсионного фонда. У нас есть закон, который говорит о порядке обжалования действий и бездействий административных органов. А это административный орган. Вот в этом порядке суд рассмотрит достаточно быстро это заявление. Я думаю, суд встанет на вашу сторону. Поэтому 17 тысяч – это спасибо, тоже деньги для вас, для пенсионера. Пожалуйста. Всего доброго вам. Так, у нас остается 2 минуты. Ну, кто дозвонится, тот дозвонится. Да, еще интересная пришла новость из Нижнего Новгорода о том, что сотрудника организации можно уволить за разглашение размера зарплаты. Представляете? Когда человек рассказывает о том, какая зарплата у его коллеги. Почему вдруг возник такой спор? Знаете, оказывается, у нас сегодня на рынке достаточно много вакансий, и чтобы получить сотрудника, необходимого для предприятия, новичкам, как правило, платят больше. И вот возникает такая напряженность в коллективе из-за явной несправедливости. На одних и тех же должностях сидят, например, в каком-то большом отделе, ну или там, вот, предположим, магазин какой-нибудь, да, все одинаковые должности, но новичок получает на 20% в среднем больше, 20-25%, это вот статистика, новичку больше платят, чтобы его заманить на предприятие. Вы уже давно работаете, вы лояльны, вы никуда не денетесь, а вот новые вакансии открываются, их надо пополнять. И возникает такая напряженность в коллективе. И вот люди начинают обсуждать. Ага, вот он пришел, а у него больше на 25% зарплата. И оказывается, за это можно наказать. И вот эта Государственная инспекция труда по Нижегородской области дала соответствующее разъяснение, что действительно разглашение этих сведений относятся к категории вот этой коммерческой тайны, за которую, соответственно, в Трудовом кодексе у нас даже увольнение предусмотрено по статье 81 Трудового кодекса. Поэтому будьте аккуратны. Понятно, что денег всегда не хватает, хочется больше зарплату, но не надо разглашать сведения, которые не относятся к вам. Свою зарплату можете называть смело, если вот есть что называть. Дай Бог вам всем большой зарплаты, берегите себя, да, соблюдайте права и защищайте свои свободы, но не забывайте об обязанностях. Через неделю мы с вами увидимся. На все вопросы, которые не ответил, отвечу через неделю. Всего доброго.
Справимся вместе.